Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Климатологи предсказали возвращение древних лесов Антарктиды. Между 2,6 и 5,3 миллиона лет назад на Земле продолжался сравнительно теплый период плиоцена, в течение которого начались специализация млекопитающих и появление их современных форм, включая первых представителей человеческого рода. Средняя температура тогда была на 2-4 градуса по Цельсию выше современной, а уровень океана на 20-25 метров выше. Но, возможно, вскоре мы увидим и то, и другое, ведь содержание углекислого газа в атмосфере сегодня уже достигло того уровня, что и в эпоху плиоцена. Этому вопросу была посвящена прошедшая в Лондоне конференция Британского королевского метеорологического общества РМС. Если вы включите печь и установите ее на 200 градусов, температура поднимется не сразу, а потребует времени, сказал выступивший на встрече геофизик Мартин Зигерт. То же происходит и с климатом. Ученый отметил, что с начала эпохи промышленной революции средняя температура поднялась на 1 градус Цельсия, а содержание углекислого газа в атмосфере от 280 до 412 частей на миллион ppm, что может говорить о предстоящем в ближайшие столетия продолжении потепления, вплоть до значений плиоцена еще на пару градусов. Таяние ледников и повышение уровня мирового океана займут еще больше времени, но, по мнению ученого, довольно скоро мы все-таки придем к климату, напоминающему времена плиоцена. В то время, по данным ученых, в Антарктиде, не далее как в 500 километрах от Южного полюса, росли буковые и хвойные леса. Исследования показали, что летом температуры здесь в ту эпоху достигали 5 градусов Цельсия, на 20-25 градусов выше современного уровня. Однако именно в этом направлении движется Антарктика сегодня, вместе с остальным миром. Это потрясающая находка. Они нашли останки листьев южных буков. Я зову их последними лесами Антарктиды, сказала об этом глава британской антарктической экспедиции БАС Джейн Фрэнсис. И они росли при содержании углекислого газа в 400 ppm, так что весьма возможно, что скоро они вернутся. Ледники тают постоянно, и это позволит растениям снова колонизировать континент. Стоит заметить, что около 100 миллионов лет назад атмосфера накопила еще больше углекислого газа, вплоть до 1000 ppm. И в то же время на Земле было еще жарче. Антарктида уже находилась в окрестностях Южного полюса, но оставалась почти целиком покрыта густыми лесами. Надеемся, до таких экстремальных изменений в ближайшее время дело не дойдет. Однако Мартин Зигерт добавляет, если мы продолжим выбрасывать углекислый газ теми же темпами, то к концу столетия у нас будет и 1000 ppm. Физики из МФТИ открыли в полупроводниках эффект, ранее считавшийся невозможным. Так называемый эффект суперинжекции – основа современных лазеров и светодиодов. Но до настоящего момента считалось, что он возможен только в гетероструктурах, состоящих из двух и более полупроводниковых материалов. Ученые из МФТИ обнаружили, что суперинжекция возможна и в гомоструктурах, то есть достаточно иметь лишь один материал. Это открывает принципиально новые возможности в создании световых источников. Полупроводниковые источники света, такие как светодиоды или лазеры, являются основой современной техники. Благодаря им мы можем печатать на принтере и пользоваться высокоскоростным интернетом. Но еще более полувека назад нельзя было и представить, что возможно создавать яркие источники света на основе полупроводников. Дело в том, что в таких устройствах свет генерируется во время рекомбинации электронов и дырок, основных носителей заряда в любом полупроводнике. Чем выше концентрация электронов и дырок, тем чаще они рекомбинируют и тем ярче источник света. Однако длительное время в изготавливаемых полупроводниковых приборах не удавалось получать достаточно высокой концентрации одновременно и электронов, и дырок. Решение проблемы в 1960-х нашли Жорес Алферов и Герберт Кремер. Они предложили создавать полупроводниковые источники света не на основе одного материала, а на основе гетероструктур, бутерброда из двух и более специально подобранных полупроводников. Если разместить полупроводник с меньшей шириной запрещенной зоны между двумя полупроводниками с большей шириной запрещенной зоны, то при пропускании тока через такую структуру в центральном полупроводнике можно создать концентрацию электронов и дырок на несколько порядков выше, чем в окружающих полупроводниках. Этот эффект, названный суперинжекцией, основа современных светодиодов и лазеров. За эти работы Алферов и Кремер получили Нобелевскую премию по физике в 2000 году. Главным недостатком гетероструктур является то, что не любые два полупроводника можно соединить в одну гетероструктуру. Если у полупроводников не будут совпадать периоды кристаллических решеток, это приведет к возникновению большого числа дефектов на поверхности между полупроводниками, и полученный источник света не будет светить. Это подобно попытке накрутить на болт гайку с другим шагом резьбы. Вряд ли так получится сделать, не повредив резьбу. В то же время гомоструктуры состоят из материала одного типа, а значит, одна часть устройства является естественным продолжением другой. Несмотря на это удобство, считалось, что суперинжекция в гомоструктурах невозможна, следовательно, на их основе нельзя создавать сколь-либо яркие источники света. Игорь Храмцов и Дмитрий Федянин из лаборатории нанооптики и плазмоники Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ сделали открытие, позволяющее кардинальным образом изменить взгляд на принципы построения светоизлучающих устройств. Они выяснили, что для достижения суперинжекции достаточно использовать лишь один материал, причем можно использовать большинство известных полупроводников. Если в случае кремния и германия для суперинжекции требуются криогенные температуры, что ставит под вопрос ценность этого эффекта, то в таких материалах, как алмаз и нитрит галлия, сильная суперинжекция может наблюдаться уже при комнатной температуре, отмечает Дмитрий Федянин. Это означает, что данный эффект можно использовать в создании устройств для массового рынка. Согласно опубликованной статье, суперинжекция в алмазном диоде позволяет превзойти предел максимальной, как ранее считалось, концентрации электронов в алмазе в 10 тысяч раз. Таким образом, на основе алмаза можно создать, например, ультрафиолетовые светодиоды, которые будут в 1000 раз ярче, чем предсказывали самые оптимистичные теоретические расчеты, выполненные ранее. Удивительно, но эффект суперинжекции в алмазе в 50-100 раз сильнее того, который сегодня используется в большинстве полупроводниковых светодиодов и лазеров на основе гетероструктур, подчеркивает Игорь Храмцов. Благодаря тому, что суперинжекция может наблюдаться в гомоструктурах на основе многих полупроводниковых материалов, начиная от хорошо известных нитрида галлия и карбида кремния и заканчивая недавно открытыми двумерными материалами, этот эффект открывает новые возможности для создания высокоэффективных синих, фиолетовых, ультрафиолетовых и белых светодиодов. Источников излучения для оптической передачи данных по воздуху – Li-Fi. Новых видов лазеров. Передатчиков для квантового интернета, а также оптических устройств для ранней диагностики заболеваний. Всемирный фонд дикой природы забил тревогу после смерти кита, в желудке которого обнаружили 22 килограмма пластика. На прошлой неделе недалеко от Сардинии был найден выброшенный на берег мертвый 8-метровый кашалот, внутри которого было обнаружено 22 килограмма пластика. Это произошло на территории большого морского заповедника Пелагос, созданного в качестве гавани для дельфинов, китов и других морских обитателей. Экологическая группа сообщила, что среди мусора, вынутого из желудка кашалота, были гофрированная труба для электромонтажных работ, пластиковые тарелки, пакеты, спутанная леска и упаковка от моющего средства, на которой все еще можно было прочитать штрих-код. Это первый случай, когда мы столкнулись с животным, в желудке которого найдено такое огромное количество мусора, говорит Чинце Чентелеге, биолог из Падуанского университета. Специалисты также определили, что самка кита была беременна. Ее зародыш погиб и уже находится в прогрессирующей стадии разложения. Эксперты сообщили, что животное не могло переварить кальмаров из-за большого объема проглоченного пластика, который на 2/3 заполнил его желудок. Вскоре Всемирный фонд дикой природы WWF призвал к контролю пластиковых отходов в Средиземном море. Согласно WWF, пластик – одна из самых серьезных угроз для жизни морских обитателей. За последние 2 года он уже убил по крайней мере 5 китов вблизи берегов Европы и Азии. Еще один кашалот погиб в прошлом декабре у итальянского острова Искья, близ Неаполя. В его желудке были обнаружены пластиковые пакеты и плотная нейлоновая нить. WWF сообщает, что ежегодно в европейские моря выбрасывается от 150 до 500 тысяч тонн пластиковых предметов, а также от 70 до 130 тысяч тонн микропластика. Для борьбы с этим феноменом Европейский парламент утвердил новый закон, запрещающий использование широкого спектра одноразовых пластиковых изделий, включая тарелки и трубочки. Закон вступит в силу в 2021 году. После смерти кашалота в Пелагос министр окружающей среды Италии Серджио Коста заявил о планах предложить на этой неделе новый закон об ограничении использования пластика. Закон позволит рыбакам привозить выловленный в море пластик на берег, где он будет должным образом утилизирован. Сейчас эта практика запрещена. Коста также пообещал, что Италия станет одной из первых стран, принявших запрет на использование одноразового пластика, и обратился к главам крупных итальянских городов и прибрежных поселков с просьбой принять меры до вступления в силу закона в 2021 году. Руководство Роскосмоса начало увольнять создателей корабля «Федерация». По словам главы Российского космического ведомства, работу над новым космическим кораблем не организовали должным образом. Рогозин назвал сотрудников нерадивыми товарищами. Примечательно, что об увольнениях Дмитрий Рогозин сообщил, отвечая на вопрос пользователя о хороших новостях по поводу «Федерации». Впрочем, по словам главы Роскосмоса, работу над проектом уже наладили. Ранее стало известно о сдвигах испытаний перспективного космического корабля. Так, в беспилотной версии его собираются впервые запустить только в 2023 году. А на лунную орбиту аппарат должен отправиться в 2026. В качестве носителей в разное время рассматривали «Ангару» и «Союз-5». Последний еще предстоит создать. Главной целью создания нового корабля называют снабжение орбитальных станций. Автопилот Tesla взломали и направили автомобиль на встречную полосу. Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, показала, что один лишь небольшой рисунок на асфальте способен обмануть автопилот Tesla и вывести машину на встречную полосу. Об этом компания сообщила в своем отчете. До этого представители Tesla объявили, что готовы подарить модель 3 любому, кто взломает компьютерную систему автомобиля. Группа китайских хакеров из компании Kin Security Lab сделала это дважды. В 2016 году они удаленно взломали модель S через Wi-Fi. Похожую операцию они проделали в 2017. Теперь специалистам удалось в третий раз обмануть программное обеспечение машины, но уже без помощи Wi-Fi. Они сосредоточились на способности автопилота распознавать дорожные полосы. По их словам, в Tesla добавили программе возможность регистрировать аномальные полосы, то есть те, на которых частично стерлась разметка. Эта же особенность привела к возникновению уязвимости. Сначала сотрудники компании разместили на основной линии, разделяющей 2 полосы, специальные пластыри, которые размывали рисунок. Авторы отчета считают, что такую технологию вряд ли будут использовать в реальности, но они не могли исключать саму возможность. Эта тактика не принесла результатов. Затем хакеры предположили другой сценарий. В нем не искажалась уже существующая разметка, но добавлялась новая. Они нанесли на асфальт 3 белых квадрата, которые отчасти перекрывали полосу и вели на встречную. Автомобиль распознал их как продолжение правой линии и, игнорируя левую, выехал на другую полосу. В отчете написано, вводить в заблуждение автопилот при помощи новых элементов разметки может быть более опасно, чем неспособность заметить линию. В компании Илона Маска на это ответили следующее. В этой демонстрации исследователи изменили физическую среду вокруг транспортного средства, чтобы заставить его вести себя иначе. Это нереальная проблема, не та, с которой сталкиваются каждый день, учитывая и то, что водитель может в любое время перенять управление автомобилем и нажать на тормоз. Открытие Kin Security Lab не вошло в программу вознаграждения Tesla. Ученые выявили ключевой белок, воздействуя на который можно лечить депрессию, ожирение и хроническую боль. Депрессия, ожирение и хроническая боль тесно связаны с воздействием одного белка – FKBP51. До сих пор было довольно проблематично подавить его работу, не затронув при этом другие протеины. Однако теперь немецкие исследователи разработали высокоселективное соединение, которое может эффективно блокировать FKBP51 у мышей, снимая хроническую боль и оказывая положительное воздействие на вызванное питанием ожирение и настроение. Новое соединение также может найти применение при алкоголизме и раке мозга. Полученные результаты были представлены на национальном собрании и выставке Американского химического общества American Chemical Society, ACS. Белок FKBP51 играет важную роль в случаях депрессии, ожирения, диабета и состояния хронической боли. Мы разработали первый высокоэффективный и высокоселективный ингибитор FKBP51, названный SAFIT-2, который сейчас тестируют на мышах. Таким образом, ингибирование FKBP51 может стать новым терапевтическим вариантом для лечения всех этих состояний, утверждает ведущий автор исследования, сотрудник технического университета Дармштада, Германия, Феликс Хауш. По словам Хауша, он был заинтригован той специфической регулирующей ролью, которую белок играл в клетках. FKBP51 экспрессируется в нескольких местах по всему телу – в мозге, скелетных мышечных тканях и жире. Он также имеет несколько эффектов. Например, белок может ограничивать поглощение глюкозы, приводя к тому, что организм накапливает жир, а не сжигает его. Это также влияет и на стрессовые реакции. Так Хауш и его коллеги решили, что блокирование этого белка может стать ключом к разработке лекарств для лечения различных заболеваний. Однако FKBP51 очень похож на своего ближайшего родственника FKBP52. Эти два белка схожи по структуре, но выполняют противоположные функции в клетках. Хауш называет это ситуацией инь-ян. Селективность между двумя белками считается критической, но этого трудно достичь, так как они очень похожи. В ходе работы специалисты обнаружили, что FKBP51 может изменять свою форму так, как FKBP52 не может. Это и позволило разработать высокоселективные ингибиторы. Исследователи использовали методы ядерного магнитного резонанса для обнаружения ранее скрытого сайта связывания в FKBP51. Сейчас ученые тестируют SAFIT-2, ведущий ингибитор FKBP51, который они разработали в ходе экспериментов на животных. По словам Хауша, полученный препарат действительно помогает мышам лучше справляться со стрессом. У мышей SAFIT-2 снизил уровни гормона стресса, способствовал более активному преодолению стресса, нормально реагировал на антидепрессанты, защищал от набора веса, помогал нормализовать уровни глюкозы и уменьшил боль в трех животных моделях. Ученым предстоит большой объем работы, прежде чем появится возможность использовать ингибиторы FKBP51 в качестве молекулы лекарственного средства при тестировании на людях. Тем временем команда также исследует ингибиторы FKBP51 в других областях применения. Группа уже провела ряд исследований на мышах по использованию FKBP51 при лечении алкоголизма, но результаты пока носят предварительный характер. Кроме того, Хауш указывает, что определенные типы опухолей и глиобластомы сверхэкспрессируют FKBP51. Он надеется, что результат указывает на то, что ингибиторы FKBP51 могут быть использованы при лечении рака, когда опухоли пациентов видоизменяются, и существующие препараты для их лечения становятся бессильны. В озере Титикака найдены доингские артефакты. Археологи из Университета штата Пенсильвания нашли под водой озера Титикака исторические артефакты, которые принадлежали цивилизации Тиуанако. Ее представители населяли регион в период с 500 до 1100 года нашей эры. Об этой находке сообщается на сайте университета. Хосе Каприлес, который входил в исследовательскую группу, рассказал о значении открытия. Когда говорят об острове Солнца, люди часто связывают его с инками, потому что для них это было важным местом, местом паломничества. Они оставили тут множество церемониальных зданий. Однако наше исследование показывает, что люди Тиуанака, которые жили в этом районе с 500 по 1100 год нашей эры, были первыми, кто оставлял подношения богам здесь. Инки не приходили сюда вплоть до 15 века. Для сканирования рифа и составления карты археологи использовали сонар и подводную трехмерную фотограмметрию. В последующем они подняли на поверхность найденные артефакты. Среди них нашлись украшения из золота, ракушек, лампы и керамические курильницы с головой пумы. По словам специалистов, эти предметы помогают лучше понять основы религии людей Тиуанака и их ритуального поведения. Очевидно, что пума представляла для местных жителей один из важнейших символов. Также исследователи сделали вывод, что подношения, по-видимому, намеренно погружали в воду, так как рядом с ними на дне покоились якоря. Вероятно, появление одной религии привело к консолидации социальных групп, живших в этом регионе, и они, собираясь, проводили ритуалы на воде с лодок. Авторы также предполагают, что ритуалы служили не только религиозным целям, но и геополитическим планам. Это был подкаст от Naked Science. Подписывайтесь на нас и не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!